Ну вот, продолжаем наше изучение Евангелия от Матфея. И в прошлый раз мы остановились на исповедании апостола Петра, где он исповедовал Иисуса Христом, и Христос обещал ему власть ключей, как мы называем, и сказал, что ты свяжешь на земле, то будет связано и на небесах, что разрешишь на земле, то будет, ну, что развяжешь на земле, то будет развязано на небесах. Но слово «разрешить», оно немножечко смущает, да, то есть о другом разрешении, как бы, говорит немножечко, да, вот. И мы говорили о том, что церковь поставлена на скале исповедания Христова. И, конечно, апостолы имеют большое значение, как камни, поставленные в основание церкви. Но сама скала – это Христос. Потому что в Библии нигде скалой не назван ни один человек, да, только сам Бог. И здесь, ну, тоже вот это различие между Петрос – это камень, а Петра, скала, как бы игра слов, говорит о том, что здесь обещание дается вот этому исповеданию Петра, что Христос есть Сын Божий, что Христос, что Иисус является Христом и Спасителем. И дальше мы читаем. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим», 21 стих, «и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Ну, то есть Иисус начинает говорить о своих страданиях. Это его первая речь. Потом он по пути будет много раз это напоминать. И говорит о своей миссии или о том, ради чего он пришел в этот мир. Потому что, как мы читаем Евангелие от Иоанна, когда приблизился уже час, он вознес молитву свою: «Отче, что мне теперь сказать? Мое сердце сокрушено, ну, избавь меня от этой чаши, но от этого часа, который пришел. Но я же на этот час пришел в мир». То есть, ну, то есть он пришел для того, чтобы умереть на кресте за грехи наши, в оправдание наше, чтобы примирить нас с Богом. И поэтому в символе веры, если посмотреть о Христе, ну, упомянут в символе веры. Его первый день – это зачатие, потом первый день его жизни уже как человека, это, то есть после рождения, то есть зачат от Святого Духа, рожден от Девы Марии, а потом пострадал при Понтии Пилате, уже сразу последний день. А остальное, что все посередине, ничего из этого даже не упоминается. Что он учил, что он исцелял, что он чудеса совершал. Не потому, что это как бы какие-то сомнения были, делал ли он, не делал. Нет, потому что это самое важное, для чего он пришел, это его страдание и смерть. И там мы даже в символе веры говорим, там пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер, вот, погребен. То есть вот это последний день, ну, очень детально, если так можно сказать, что вся жизнь, только первый день и последний день, и посередине ничего не сказано. Но вот это отцы так исповедовали веру свою, чтобы как раз указать, ну, что самое главное во всем, что Христос сделал, это его заместительная смерть за нас, которую он искупил нас от власти греха и дьявола, искупил для Бога, да, и примирил нас с Богом, простив грехи наши. И вот с того времени, мы читаем, и Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим. Уже само слово «должен», да, он должен ему идти. То есть это говорит о том, что на этот час, для этого он пришел в этот мир. Что это его миссия, что это его обязанность. Что он агнец Божий, несущий грехи мира. не царь царей. Конечно, он царь царей. Нет, мы этого не отвергаем. Но его главное служение, и как спасителя, как искупителя, это его крестная смерть. И вот он говорит о том, что он должен идти в Иерусалим и много пострадать. И вот если даже мы вот вернемся к той теме, которую мы затронули о плоти, которая желает противного духу. Мы даже во Христе видим, как немощна плоть человеческая, которую Господь воспринял. То есть он не с радостью идет, конечно же. Он подчиняет, он говорит об этом как о должном. И если кто-то его от этого пути отвращает, это для него соблазн. Потому что даже вот это подобие только греховной плоти, ведь он был без греха. Но он принял вот это, плоть, которая была подобна плоти греха. То есть он был без греха, но плоть вот как наша плоть грешников, скажем, и ум наш. Хотя и не грехом пораженный, но вот по образу вот нашему, скажем так. То есть даже ему трудно идти по этому пути. Даже он говорит, что это должно, но это он не говорит, я хочу это идти. Более того, он в молитве своей возносит молитву к Отцу, говорит, что но он хотел бы этого избежать. Потому что нам трудно представить, насколько это было для нашего Господа трудно, потому что мы только видим внешний облик креста, там, скажем, что он там был распят, но ведь так распяты были тысячи рабов в его время. И также мучимы, и более того, были мучимы люди во все времена, даже более того, как внешний Христос был мучим. Но мы не видим того внутреннего, как человек, который, вот мы тоже говорили прежде, что грешник не хочет каяться, не хочет свою вину признавать и свои грехи признавать. Он всегда кого-то другого видит виноватым. Да? Но Христос взял чужие грехи и даже уст своих не открыл в оправдание свое, но принял осуждение наше перед Богом. Не просто такое, мирское там, скажем там, за какой-то грех, какое-то наказание, там око за око, зуб за зуб. А он ведь принял осуждение вечное. Ведь каждый грех, который мы сделали, он в вечности становится бесконечно великим, большим. Потому что мы имеем дело с вечностью. И любое проявление греха, хотя в этой жизни, может быть, оно меньше и может быть, не особенно кажется и грехом, но если мы это окунаем в вечность, то это как бы если мы это умножили на вечность. Потому что вечность это...
Но если мы в этом уже раскаялись.
Да. Мы прощены, ну конечно. И ради этого Христос пришел, чтобы нас простить, чтобы дать нам искупление, чтобы вот это вечное осуждение, которое человек за грехи свои перед Богом заслуживает, он взял эти грехи, и это вечное осуждение в себе, на себя принял. И воскресением своим из мертвых победил это осуждение. То есть, вот это внутреннее мы никогда не сможем постичь. То есть, вот это внешнее, это уже и страшный, и ужасный, особенно если мы думаем, что он невиновный. Но как изнутри это еще было страшнее, когда он встал вместо нас перед судом Божьим, как будто это мы, а не он. Полностью, как будто никогда он не был святым Сыном Божьим, без греха. Но как будто это любой убийца, любой другой грешник, любой из нас, любой из них, все равно кого, да? Он стал на его месте, чтобы испытать и на себя принять все осуждение Божие. И гнев Божий вечно. Потому что мы бы не могли это выдержать. А он это мог выдержать. И вот тут мы видим, то есть, что он говорит, что должно ему идти в Иерусалим и много пострадать. И дальше он говорит о людях, тех, которые его будут осуждать, потому что, ну, там есть не только то таинственное от нас сокрытое, но как бы мистическое его страдание перед Богом, где его, ну, то есть наши грехи он вознес, о чем я прежде говорил, но что те, которые являются руководителями и государства, и церкви, скажем так, будут его противниками. И именно они его предадут смерти. Да. Но Понтий Пилат, он тоже, конечно, старался как-то его освободить, но там, ну, в конце концов, неудачно, мы понимаем. Но осуждающие же были кто? Старейшины, первосвященники и книжники. Самые уважаемые в народе люди. К тому же не в каком-то народе. Ну, там, скажем, если он там бы пришел куда-то к язычникам, не знаю, там, ну, и там какие-то языческие там жрецы или там кто-то там, служители культа бы его предали на смерть. Но это же был народ избранный, народ, который с детства, с малолетства воспитывался в словах Библии.
Просвещенный.
Намного больше других всех народов. То есть, если так посмотреть о роде человеческом, это были самые лучшие представители всего рода человеческого. Мы не можем сказать, ну вот там иудеи, потому что они хуже других, вот они так сделали. Они были лучше других, но они все равно так сделали. Если бы он бы пришел, не знаю, к скифам, к грекам, все равно, то было бы еще хуже, да. Но это самые лучшие представители рода человеческого. Они восстали против Христа. И вот опять же та же тема. Плоть противится духу. Опять та же самая тема. То есть они были еще плотскими. Они были самые лучшие представители плоти в этом мире.
Хотя духовенство.
Духовенство, да. Но они не веровали, они не приняли Христа. И вот тут великая тайна испорченности. И вот даже, я бы сказал, церкви во вратах ада. Если вернуться к предыдущей теме. Он говорил о церкви во вратах ада. И вот эта церковь во вратах ада мы видим здесь. Церковь это Христос, а врата ада, где же они? В той же церкви. Священники, книжники и, конечно же, старейшины, которые тоже все были благочестивыми, верующими, религиозными людьми. То есть, эти врата ада всегда были в церкви. То есть, в той лже-церкви, которая всегда существовала, которая внешне казалась истинной церковью, потому что если бы кто-то бы тогда приехал бы в Иерусалим, ну у кого спросить? Священники, книжники, старейшины народа. Кто может больше рассказать о религии? Кто может больше рассказать об истине? Кто еще ближе? Ну кому пойдем? Ну, конечно, к ним. Потому что они олицетворяют в себе церковь. Но и сегодня так же. Сегодня так же, если бы людей спросить, а вот где мы можем узнать о Боге, где мы можем узнать о Христе, об истине, о вере, о религии? Ну сразу куда пойдут? Ну куда? Если выбрать, скажем, какому-то сельскому священнику, никому неизвестному, или к Папе Римскому, кто больше знает? Ну конечно, Папа Римский ближе. Да? Церковь всегда во вратах ада. И в церковь, и Христос всегда предавался теми, которые, ну, были уважаемы многими. Постоянно это. Я не говорю сейчас о конкретном папе, я не говорю здесь. Но я говорю, то есть, сколько в папстве было безбожия, сколько его еще до сих пор есть. Я не говорю, что я не говорю тоже о нынешнем папе. Или говорю. То есть я как бы этот вопрос о личностях теперь откладываю в сторону, да, полностью. Но это всегда так было. Ведь кто проклял учение евангельское, скажем, во время реформации? Церковь. Ведь не какие-то там безбожники, философы, вольнодумцы, которые там, ну, не могли принять Слово Божие. Это была церковь, которая сказала анафему. Если ты веруешь, что ты спасаешься только через веру благодатью Христовую, то анафема тебе. Если ты так утверждаешь, если ты не признаешь Папу Римского за наместника Божия, который имеет власть над каждым христианином, анафема тебе. Это же было сказано в церкви, это же не было сказано где-то вне церкви. То есть до сих пор ничего там особенного не изменилось. Это слово не только к тому времени относится, скажем, но вот это тогда было, теперь уже другое дело, теперь уже мы поняли, теперь мы уже знаем, те тогдашние не знали. Ну, не совсем верно. Не совсем такое утверждение выдерживает критику. Но вот это противоборство между церковью истинной и церковью ложной всегда существовало. Ну, вот в той книге, которую я вам дал, книге «Согласия», там тоже сказано, что такое церковь. Очень здравое определение дано. Если мы читаем...
А как простому человеку разобраться, это же очень...
Ну, не просто, поэтому мы должны учиться. И вот тут тоже артикул. О церкви, 7 и 8. Что такое церковь? Это Аугсбургское вероисповедание. Далее, наши церкви учат, что единая святая церковь пребывает и должна пребывать во веки вечные. Церковь – это собрание святых, в котором верно преподается Евангелие и правильно отправляется таинство. И для истинного единства церкви достаточно согласия относительно учения о Евангелии и отправления таинств. Нет нужды в том, чтобы человеческие традиции, то есть обряды или церемонии, вот учрежденные людьми, были везде одинаковы. Но дальше. Хотя церковь по существу является собранием святых и истинно верующих, тем не менее, поскольку в этой жизни с истинно верующим перемешаны многие лицемеры и порочные люди, допустимо, то есть законно и действенно принимать таинства, отправляемые порочным человеком. Согласно словам Христа, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. То есть, в церкви не все верующие. И даже там и есть лицемеры и неверующие, да? Но если даже неверующий кого-то крестит или кому-то преподносит таинство и Слово Божие, если оно верно проповедуется, действенно, потому что это Христово Слово и Христово таинство.
Ну да, если он его не искажает.
Если он его не искажает, да.
Как то есть, Слово Божие написано.
Да, да. То есть мы можем, конечно, если мы знаем, что он лицемер, мы не будем к нему идти, но мы же не знаем. И то есть, мы не должны смущаться, если вдруг мы узнаем, вот меня крестил человек, который потом стал вероотступником, например, да, или стал еретиком, да, что же теперь, да, что же теперь делать, что же теперь, мне что, по-новому креститься, или веровать как-то иначе, не по Евангелию, если я от него услышал Евангелие, нет. Я могу быть совершенно уверен, что крещение мое действенно, что Евангелие действенно, но этот человек, там с ним уж Бог разберется. Да? То есть Слово Божие, оно же Божие, и таинство, оно тоже Божие. Да? То есть, и тут же тут тоже говорится о лицемерии вот этих и фарисеев, и книжников, и первосвященников. Это удивительно, что сами по себе, вот я всегда думаю вот об этой тайне, величайшей для меня совершенно. Ведь они призывали Бога, ведь они себя считали истинно искренне верующими. Они же не думали так, на самом деле мы не верующие, но все-таки, знаете, копать землю трудно, лучше я буду священник. Но их вера была так искажена, и действительно это было, ну, это была религия, это была вера, но это была вера не по слову Божьему, но какая-то вера языческая, я бы сказал, или какая-то иная вера, не Христова вера. Не зря он ведь сказал, ведь первосвященникам и священникам, вы от своего отца, от сатаны. Ну, представьте, ну, это же, он же не просто говорит, ну, вы там чего-то не поняли. Или вы там все-таки в чем-то ошиблись. Или давайте-ка я вам еще раз объясню. Он говорит о принципиальном вот таком противоречии. И где мы можем провести вот эту грань? Эта грань только во Христе. Глядя на человека там, или ну, на его благочестие, насколько он там хороший, или соблюдает закон, или иначе как-то, мы никогда не можем по этому судить. Но только вот эта граница проходит через Христа. Или он принимает Христа безоговорочно, полностью. И все, что о нем написано, и все, как он себя открыл. Или он какого-то другого Христа придумывает. Вот тут и разница, тут и граница. Они ведь тоже веровали во Христа. Но только не в Иисуса. Они говорят, Христос должен быть другим.
Они еще до сих пор же ждут его.
До сих пор еще ждут его. Да. То есть Христос должен быть другим. В этого мы не веруем. Но ведь этот пришел по Слову Божьему. Нет, мы это отвергаем. Ну, то есть, вот тут эта граница и проходит. Они даже могут исповедовать Иисуса, быть в церкви, быть, не знаю, священниками, епископами, папами римскими. Но если они не принимают Христа таким, как Он пришел, и не принимают дело Его, как Он его свершил, они вероотступники. А они являются вратами ада. Для меня это всегда величайшая тайна. То есть апостол Павел ее поясняет так. Мы читаем в послании к римлянам святого апостола Павла. Он пишет об этой великой тайне, начиная с 9 главы по 11 главу. То есть это 3 главы в послании к римлянам. И он говорит о том, что как это может быть. Он говорит, истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, богослужение, обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. И дальше, когда он это начинает, вот это все это исследовать и говорит об этом, ну, уже я опущу тут целые 2 главы почти, да. Вот. Но он говорит, но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы благодатью. И если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И дальше еще немножечко, ну, там опущу. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства мира и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Но тут он говорит о том, что Бог особенно, ну, также о... Но это сделал для того, чтобы язычники могли прийти к вере. Это первое. Но дальше он говорит, вот я не могу здесь найти именно Моисей, там, ну это в 10 главе, Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший ее человек жив будет им. А праведность от веры, так говорит, не говори в сердце своем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но о чем говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют праведности, устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. И дальше, да, вот я не могу именно найти то место, но здесь вот в этих главах говорится о том, что израильтяне ревностно, ну как бы, тянулись к правде Божией, но не понимая этой правды Божией, свою праведность, свою правду, на свою правду уповали, на правду дел. Да? То есть, вот везде, где люди веруют не в Евангелие, каясь во грехах своих, но желая делами своим, вот опять возвращаясь к тому же Пелагию, желая делами своими оправдаться перед Богом, они становятся христопредателями и ненавидящими Христа. Вот тут тот парадокс, что самые те, которые могли бы надеяться на свои дела, ведь кто каялся? Мытари, грешники, блудницы. У них не было надежды на свои дела, их дела были порочными. Да. У них не было, то есть они полностью были лишены какой-то надежды на свои дела. А у этих же были дела. У первосвященников были еще какие дела? Книжники, фарисеи, старейшины, им было чем хвалиться. И они надеялись на эти дела. А когда Христос сказал, вы все погибнете, и вы должны каяться, и покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие, они считали его своим врагом, противником, который отнимает их заслугу перед Богом. Но это все равно остается великой тайной. То есть, когда человек своей правдой хочет оправдаться перед Богом, а не ищет благодати во Христе, как грешник. Конечно, но отчасти мы понимаем, так как они были хорошими людьми, то мы понимаем, что они как-то не понимали, что им Христос нужен. Но ведь это не просто, я не понимаю этого, и ты мне не нужен, но это же и предать на крест, это же и распять, это же и высмеять, и отвергнуть. То есть, таким образом, самое лучшее, что в человеке есть, оказалось богоненавистничество. Самое лучшее, что в человеке есть. Не худшее. И даже не то, что без Слова Божия полностью, а даже просвещенная отчасти Словом Божьим, наученная в законе. И это показывает, что закон, он не может совершить правды Божией. Он не может... Даже если человек как бы старается подчиниться этому закону, все равно в конечном итоге в этой конфронтации с Сыном Божьим, явленным во плоти, человек оказывается как богоненавистник, как богоубийца. Самые лучшие люди. И вот можем ли мы это умом легко понять или нет, конечно, это понять нам трудно, но мы должны в это вникать и об этом думать. И никогда ничего не изменится. Где человек будет полагаться на свои дела, а не на благодать и Евангелие, всегда он восстанет против Христа. Он свою праведность вместо праведности Божией будет превозносить. Всегда. И вот тут мы видим вот эту погибельность мира, что в самом лучшем своем проявлении мир оказался неспособным принять Христа.
Да, от простой.
А тут это как дар дается. Мы же не можем сказать, а мы, значит, были лучше. Нет, мы намного хуже. Мы хуже. Но как-то так Бог решил то, что немощно, то, что никуда не годится, и что является ничем и никем, избрать, чтобы упразднить все то, что является силой, умом, властью, святостью, праведностью и так далее. Потому что вот эта правильность человеческая, она, ну, как бы открывается здесь безбожием. Они же были действительно праведными людьми. Ну так, если рассуждать по-человечески. А то, что в сердце, это только Бог видит. И, конечно же, многие из них, вот тех, которые здесь упомянуты, там первосвященники, старейшины, книжники, в день Пятидесятницы взывали к апостолам. Братья, мужи, братья, что нам делать? Они покаялись. Они пришли потом к вере. Но вот это покаяние было возможно только после смерти Христа, после Его воскресения, после излияния Духа Святого. То есть Христос пошел на смерть, и этой смертью, силу этой смерти спас этот мир. Это, если бы Христос не умер и не воскрес, то даже бы апостолы и те, которые там покаялись, блудники и мытари, они бы тоже не спаслись. Все равно он должен был идти на смерть ради них. Да, да. Но вот после смерти, вот тут даже, чтобы мы о себе не думали высоко и пальцами не показывали, вот там те первосвященники, книжники, там они там, потому что они хуже нас, поэтому они Христа не приняли. Нет, они лучше нас. Но Господь обличил весь род человеческий в их лице, чтобы мы, зная свои грехи, не думали о себе высоко и надеялись бы только на Христа.
Ну, надеялись.
Да, но надеялись на Него. Живою надеждою, неувядающую. Вот. Ну, то есть, он должен идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин, первосвященников, книжников и быть убитым, и в третий день воскреснуть. То есть, принять осуждение за грехи наши, претерпеть полностью все последствия греха рода человеческого и победить воскресением своим. И в нем воскрешенном, в нем воскресшем, уже нет ни греха, ни погибели, ни осуждения, а только жизнь и благодать вечна. Но даже если ученики что-то услышали о его страданиях, то про воскресение они совсем забыли. В конце концов, вот что они не могли понять, постичь, так это весть о воскресении. И дальше мы читаем. После того, как Иисус об этом рассказывал, отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Можем ли мы понять Петра? Конечно, можем. Еще как можем.
Да, любой бы из нас.
Да, любой, да, конечно, да. То есть, но мы видим, как самому Господу вот эта его миссия была тяжелой. То есть, если бы, ну, все было так бы легко, как можем, но он же Сын Божий, он же все знает, чем это закончилось. Но это все было настолько по-настоящему, как у нас в жизни ничего так по-настоящему не происходит, как у него. То есть, действительно, с великой скорбью и сокрушенным сердцем он шел на Голгофу и плакал, и обливался кровавым потом, как мы читаем об этом. И вот здесь, ну, подходит Петр. И он начинает его даже бронить, ругать. Но здесь у Матфея как бы мягче сказано, да? Но если мы почитаем Марка, то тут, ну, так, где тут это, да, да, вот, вот, вот. Так, здесь я... Да, я не могу сразу от Марка... А, ну я посмотрю здесь, то есть как бы в параллельном месте, тогда будет легче. Так, с 21 стиха, Марк, 8 глава. 8 глава Марка. Вот. После того мы читаем, но Петр, отозвав его, стал прикословить ему. То есть, ну тут как бы у Матфея, ну, немножечко мягче сказано, что, а нет, а там два, также прикословить, но в греческом там...
В греческом у меня написано выговаривать.
Да, выговаривай, от да. Марка, да?
Или, нет, от Матфея.
Да, от Матфея. Матфея. Там два разных слова.
Да, то есть,
да, от, а Марка 8, так, 32 стих, 8:32. Как там?
И отозвав его, Петр начал ему тоже выговаривать.
Тоже выговаривать, ну да. Ну да, может быть, тогда я забыл, как так. Ну то есть, это не просто потому, что эпитимейн, само слово, которое используется там, оно такое же слово, как используется, когда Христос обращался к злым духам. Когда он запретил им. То есть, ну, это... Ну, намного сильнее. То есть, да, и здесь Петр таким же образом начал, да нет, такого не должно быть, и там, ну, не просто прикословить, там, ну, там, не иди, там, но довольно резко обращаться ко Христу. И действительно его отговаривать, ну, то есть, ну, что это такое? Ну, везде ведь люди так только что была беседа у них. Кто-то его считает Илией, кто-то Иоанном Крестителем воскресшим, кто-то Иеремией, кто-то еще кем-то из пророков. Народ везде его встречает, народ везде ликует. А он говорит вот такие, ну, скажем, речи, совершенно, ну, не соответствующие как бы реальности, казалось, ну, Петру, я думаю, отчасти.
Ну да, он как бы сейчас в славе, но когда все его любят, там он говорит совсем.
И к тому же, ну, ученики ведь тоже грелись в солнышке этой славы. Не зря они там потом кто-то приходит и там говорит, там, я хочу по правую твою руку сидеть, по левую, там, как Иоанн и Яков, Незеведеевы, там,
мама, потом мама об этом.
За своих сыновей. То есть они тоже как бы на что-то рассчитывали, ведь, но мы ведь идем за Христом, за царем царей, за тем, который Царствие Божие установит, да, и кто же, кого он еще возьмет в министры, если не нас, да. Ну, то есть вот такая мысль тоже в фоне где-то сидела, да. Но мы видим, как здесь исполняется вновь, ну, вот это просто как напоминание нам, то искушение, как уже сатана искушал раньше Христа. Вот если мы читаем...
Через Петра.
Да, через Петра. В данном случае через Петра. Но мы читаем об искушении Христа в 4 главе. И тут тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступали и служили ему. И чем сатана его искушал? Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. И вот тут что-то есть похоже. То есть ты думаешь то, что человеческое, не то, что Божие. И сатана через вот эту человечность свою испорченную, он проявляется в данном случае. То есть, если мы вот так все рассуждаем по-человечески, то, ну, примерно, ну, это так, как мы в испорченности своей, подвластной власти сатаны, вот так мы думаем. Да? Не всегда это... мы не должны думать, что сатана все делает только плохо, только извращенно, так, как мы это видим. Нет. Главное его, чтобы мы не послушались Богу, чтобы мы доверяли плоти больше своей, чтобы мы не доверялись Слову Божьему, не полагались на Бога. И тут, ну, можно сказать, сатана вновь и вновь искушает разными событиями. Например, когда Иисус насытил 5 хлебами, 2 рыбами, там 5000 человек, они хотели его поставить царем, как мы читаем в Евангелии от Иоанна. Он ушел от них. То есть опять то же искушение властью. И тут то же самое. Ученики идут, как бы уже готовы власть перенять вообще. Ну там, вместе со Христом, вот Царствие Божие будет установлено. И они будут там, ну как же, они же ближе всего. То есть они будут тоже при власти, так скажем. Да? Вот. И тут Иисус опять обращается к ним, к ученикам своим и к Петру, в особенности говорит: отойди от меня, сатана. Но, конечно, само вот это слово, которое здесь переводится, отойди от меня, сатана, оно в греческом...
За мной почему-то.
Ну да, вот.
За мной. Очень непонятно,
кстати. Да, очень.
Я не могу тоже понять, вот это за мною.
Вот это оно очень таинственно.
Да.
То есть очень таинственно. Это, ну, описому. Сейчас посмотрим, это 16:23. Хипаге описому сатана. Это иди за мною. Конечно, никто так не переводит, кроме вот, ну, тут отдельных тут Кассиана, да? То есть, ну, что говорят толкователи? Ну, я... Ну, так можно было бы, если так, ну, приближаясь, ну, к той ситуации. То есть, Петр встал на пути Иисуса. Иисус идет в Иерусалим, и Петр, там его отозвав в сторону, то есть, встал на пути, говорит: да нет, ну, может, или если там так опасно, не пойдем туда. Или, ну, что-то там начал ему объяснять, что-то говорить. Всего, может быть, мы даже тут не читаем. Всех аргументов его, да. Только в общих чертах, что он прикословил, что он, ну, там ругал, укорял, указывал даже, да, что так мы не пойдем, и так мы не будем делать. И Иисус сказал: не стой на пути, иди ко всем, ну так, типа, сатане как бы больше вот то, уйди с дороги, да, а Петру... Вот той же самой фразой, как бы указывая, что не вообще уйди отсюда, и я не хочу тебя видеть, сатана, да, и Петру, так он не говорит, иди и следуй за мной. Но довольно непонятно, сама фраза очень непонятная, то есть, хипаге, а ты саму, то есть, не становись на пути, а иди за мной. Но так, как он это говорит, сатана, то это звучит странно. Сатана, следуй за мной. С другой стороны, он же говорит это к Петру. И он хочет, чтобы Петр был его учеником и никуда не ушел, чтобы он следовал за ним, чтобы он принял эту весть, чтобы он, ну, познал силу креста, Христова. И то есть, вот так как тут как бы и сатана, и Петр в одном лице в данном случае, может быть, это можно понять, что он говорит, ну, как бы сатане, не стой на пути и не препятствуй промыслу Божию, да? А Петру говорит, иди следуй за мной.
Не советуй мне, не учи.
Ну да, да, а иди следуй за мной, так скажем. Ну, конечно, вы видите, как сложно вот такой перевод понять. Но он дословный, он верный перевод, да. Потому вот трудно это сразу так понять. И может быть в силу того, что все-таки в данном случае, хотя и сатана через Петра старается влиять на все это, да, и Иисуса с пути как бы свернуть, через самого, казалось бы, близкого человека, который только у него был. Вот, но все же и Петр сам как бы тоже в этом участвует. И как бы сатану изгоняя, но Петра не прогоняя, вот так Иисус говорит, если так можно выразиться. Вот. Но тоже очень важно помнить, что потому что ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Представьте, как Иисусу, Сыну Божию, было трудно в этом человеческом обличии. Ведь если бы не было бы трудно, он бы не сказал, ты мне в соблазн. Потому что умом человеческим, и как вообще люди думают, Иисус очень хорошо понимал Петра. Ну, например, ну вот сейчас я пойду на Голгофу, через пару месяцев меня уже не станет. А так, если бы я еще бы лет 30-40 бы проповедовал, научил бы учеников как следует всему, ну разве не было бы лучше? А если бы я... Он мог ведь взять царствие. Он мог взять царствие. А если бы я стал царем? Я же намного больше мог бы помочь людям своим царствованием, нежели просто смертью на кресте. Нет, ну мы-то, если бы мы жили бы в те времена, нам это было бы понятнее. Но так как крест Христов помогает нам сегодня, а его царство еще лишние 30 лет нам сегодня бы, наверное, не помогло, да, мы это отлично понимаем. Да. Но вот в те времена вот, само слово «ты мне в соблазн», то есть он тоже желает избежать или отложить эти страдания, или избежать этих страданий. Иначе бы он не говорил «ты мне в соблазн». Иначе бы он сказал, ну ты, Петр, чего-то не понимаешь, я Сын Божий, я иду на Голгофу, и все остальное меня не интересует. Нет, он, ты мне в соблазн. Значит, какая-то мысль для него была как соблазн, большой трудностью для него, большой тягостью.
Это как он в пустыне, когда бы ему есть хотелось, ему хлеба сатана предложил.
То есть да, сатана
голодному человеку еду предлагают, то есть это, конечно, соблазн.
Конечно, соблазн, да.
Сидеть голодным.
И мы видим здесь человечность нашего Господа, что он был истинным человеком, и что он был в облике не какого-то прославленного тела и плоти, но греховной плоти в образе. То есть это то, о чем апостол Павел говорит. Принял вот в образе вот этой плоти греха. Он был явлен нам. То есть ему действительно было трудно. И действительно, как вот ветхозаветнее пророчество о Христе, пророк Исаия говорит, Господь через него точнее говорит, кто так слеп, как мой слуга? Кто так глух, как избранный? То есть он как будто ничего не видит, ничего не слышит из реальных так называемых обстоятельств. Он просто идет то, что Бог сказал, то и делает. Но на самом-то деле он все видит, все слышит. И вот эти препятствия, когда опять же, тема, вот то, что вы выписали. Плоть и дух. Что даже но наш Господь во плоти, хотя он был без греха, все-таки в этом образе плоти греха, будучи, как ему было трудно. И видя, и хотелось отложить и крест, и чтобы этот крест миновал его, потому что Бог ведь, ну, если он всемогущ, почему он не может сделать так, как он может сделать, по-другому как-то, чтобы, ну, зачем это все?
Он испытывал все чувства, которые испытывал он, человек.
Да, совершенно верно. Он испытывал все чувства, и он как раз, когда он, ты не думаешь то, что Божие, но что человеческое, в нем вот это человеческое, наверное, с Божественным тоже в какой-то борьбе находилось. Я не могу этого понять, умом своим не могу понять, но я вижу это из Писания просто. Я вижу это из Писания. Но если бы это бы у него не было бы по-настоящему, то у нас бы не было бы надежды, чтобы у нас что-то тоже изменилось. Но что для нас это страдает. Для того, чтобы в нас изменилось. Чтобы мы смогли, не просто поняли, ну да, человеческое, божественное, это божественное. Но что, поборов, он поборол вот это противоборство греха и плоти, и даже ну, человеческого мышления, которое ему тоже было свойственно, он победил. И мы, будучи тоже в теле, от этого имеем величайшее благо. Что мы можем, потому что он идет первый, что мы можем, веруя в него, и послушанием Ему, и примером Его, и им как спасителем и таинством благодати можем укрепиться и примером Его научиться, как нам следует думать, мыслить и жить. И вот это опять же о духе и плоти. То, что всегда плоть она ищет помощи у людей, у мира, и не полагается на Бога, и это так трудно. И даже в Господе нашем это трудно. Мы видим в данном случае, как это объяснить, я не могу объяснить это. Потому что если я начну объяснять логически и по-человечески, ну я, наверное, впаду в какую-то ересь точно, даже сам не замечу, как впаду. Но мы видим, что здесь его человечность действительно видна, и мы видим, что ему было очень трудно. Но ему было трудно, потому что ради нас не было другого пути. Как ему испытать это все во всей полноте. Ничем другим не укрепиться, кроме послушанием Богу. Так же, как не сделать камни хлебами, а уповать на Бога. И к тому же, он-то мог это сделать, но он этого не сделал. Будучи Сыном Божьим и Царем, и Владыкой всего, он ни этим не воспользовался в облегчении ни своих страданий, ни своего дела, связанного с крестом. Он полностью это оставил в руках Божьих. Он в тот момент он сказал, да, я могу использовать это, ну там, не знаю, исцеляя или воскрешая мертвых, свою божественную силу, но здесь я не буду ее использовать никак. Я останусь только человеком. И буду бороться, как будто я не Сын Божий, а только человек. Он сокрыл свою божественность да, ну, вот в таких случаях, где касательно креста, страданий крестных и смерти крестной. Он там как будто он только человек. Но это ради нас, потому что мы люди. Вот. И тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу, или жизнь, здесь сказано, свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человека, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою. Удивительно. Такое может быть только от Бога. Такую страшную картину нарисовать страданий Христовых и полностью отвергнуть все человеческое и каждую помощь мирскую, человеческую, и указать, что в конце пути там крест и Голгофа, а потом сказать, кто хочет идти за мной, но кто бы захотел. Но еще что-то еще добавить пострашнее было уже бы трудно. И что, кто еще бы захотел? Вот поэтому следовать могут только те, которым от Бога дано. Только те могут захотеть и ничего другого не искать и не желать. А вся плоть и вся мудрость человеческая, она не может следовать. Она просто не может следовать. Это только может чадо Божие следовать за Христом, который знает и верует. И верует. Что и действительно, в конце концов, кто, как здесь сказано, тут даже, ну, мы знаем, он говорит о душе, там о жизни, кто возненавидит даже душу свою, но это не здесь. По-моему, это или у Матфея, или у Луки, но я знаю, что это есть и у Иоанна, вот как раз это речь его, да, он не раз его говорил. То есть увидеть полную погибельность мира всего и жизни своей безнадежность. То есть и даже, он говорит, и даже если приобретет человек весь мир, а душе своей повредит, то какая польза ему от этого? Ну, повредит, но душа уже, она и так повреждена, я бы сказал, да? Но вот этим отказом от Христа для приобретения мира, конечно, вред наносится совершенно необратимый. Да? Но если даже оставить человека даже, ну, в таком положении, как он есть, грешник в этом мире, и вот любому человеку дать власть над всем миром, сделать его, ну, скажем, Богом.
Это самый большой соблазн для людей, наверное.
Это было бы страшно. Открылся бы перед человеком вечный ад. Потому что то повреждение души, вечной души, оно принесет только несчастье, беды и вечное мучение. Даже если человек скажет, но я же там, если что-то, я исправлю, я изменю, я придумаю, как будет лучше. Ничего ты не придумаешь, все будет тебе во вред. Все будет тебе во вред. Если даже пальцем укажешь, вот теперь это должно быть так, и этак, и вот тогда я буду радоваться. Может быть, и порадуешься какой-то час, или день, или год. А потом все равно без Бога душа гибнет. И поэтому вот этот призыв Иисуса... Возьми крест свой, следуй за мною. Крест, как орудие смерти, муки, это крест, которым мы можем умереть для мира. Чтобы не умереть с миром и погибнуть с миром, мы можем этим крестом умереть для мира и воскресением Христом воскреснуть для жизни совершенной и вечной.
Это не те обстоятельства, крест имеется в виду, в которых ты находишься.
В том числе, может быть, да. Да.
Ну, то есть, говорят, у каждого свой крест.
Да, да. Но, конечно, нужно очень осторожными быть, ну, так скажем, ну, может быть, какие-то житейские, какие-то проблемы, очень быстро относить к кресту. Может быть, это, ну, так не совсем неверно, да. Но когда начинают больные ноги или, не знаю, болящую голову относить к своему кресту, ну, может быть, это не совсем подобающе. Но так, в принципе, жизненные вот эти страдания и то, что Бог возложил на тебя, это может быть крестом, конечно. То есть, если с тобой это случается, потому что ты следуешь за Христом. Конечно, нам очень трудно это отличить, да, как это было бы. Ну, например, ну, не знаю, кто знает, вот как бы судьба сложилась, если бы человек в какой-то момент решил бы, ну, не следовать за Христом, но, скажем, обрести весь мир. Но весь мир ему не обрести, ну, например, ну, там станет он там тысячным самым богатым человеком в мире, и это для него будет вот так еще останется, да. То есть, и что толку из этого, да, если он потеряет свою душу, потеряет свою жизнь. Но если он идет за Христом, страдания непременно будут. И трудно непременно будет. Но если он все равно будет следовать за Христом, он не может сказать, это ради Христа, не ради Христа. Что мы можем в этом разобраться? Но мы следуем за Христом и готовы претерпеть все ради того, чтобы остаться быть верным и следовать за Ним. Но вот это как бы указание на этот крест. А вот в этом кресте это то, что мы, ну, можем сказать, да, как апостол Павел говорил, что крестом Христовым я распят для мира. То есть, ну, он же не надеется на этот мир. Он как бы, да, он в этом мире, но он распят крестом Христовым. То есть он сораспят Христу и уже на этот мир, ну, никак не надеется. Он понимает, что здесь, в этом мире, ну, никакой надежды нет. Он уже превознесен над этим миром, он распят для мира, и мир для него распят, как он говорит в послании к Галатам, крестом Христовым. То есть вот эта готовность и возненавидеть этот мир, за Христа, потому что не потому что мир сам по себе плох, вот возненавидеть просто вот я возненавидел, нет. Потому что он всегда препятствует Христу. Потому что он всегда отвращает от Христа. Старается отвратить. И вот поэтому возненавидеть этот мир. И увидеть его, и лукавство, и зло этого мира. Как он хочет нас отвратить от Христа. Вот это означает возненавидеть. Ну, например, ну, не знаю, не совсем, может быть, удачный образ. Но и библейский зато. Когда Исав свое первенство продал за одно блюдо, это, да, похлебку эту, да, и когда он это осознал, я думаю, он не мог даже смотреть на эту похлебку уже больше после этого. На такую похлебку. Это все ему напоминало. Не потому что похлебка виновата, а он сам виноват, что он за похлебку продал благословение отца, первородство свое и обетование Божие. Он продал за эту похлебку, чечевицу эту. Ну, может быть, не совсем самый лучший пример, но похлебка не виновата, то есть... И чем мир нас отвращает, если вот человек обрел бы все богатство, а потеряет душу свою, он повредит душе своей, его ожидает вечное осуждение, вечные муки. Что ему то золото, которое он обрел, то богатство, то власть? Даже если это всесветская власть. Конечно, это не может ему помочь никак. И когда он это поймет, он это, конечно, возненавидит. Но это может уже быть поздно. Да? Поэтому Христос говорит о следовании за Ним. И кто хочет идти за Мной, это для мира совершенно непонятно. Но как можно такое хотеть? Все хотят быть счастливы, все хотят быть довольны, все хотят мирно и спокойно жить и сыто есть. И все хотят, и давай только и побольше всякого добра, и все хотят. А тут, говорит, кто хочет идти на крест, кто хочет следовать за мною, это может только вера. Только вера. И только человек, который понял, а понять можно только Духом Святым, который не человеческое думает, а Божие, о том, что Божие. Но тут, конечно, образ души, здесь хороший перевод, жизнь, потому что, ну, немножечко звучит, кто хочет душу свою сберечь, разве не душу мы хотим спасти, следуя за Христом? Конечно, но здесь в смысле жизни. Потому что здесь душа, она, ну, как бы, как жизнь. Кто хочет жизнь свою спасти, так было бы вернее перевести. Здесь душа, да. Да. Ну, потому что слово означает душа, если так переводить. Но значение этого слова здесь говорится не о именно о душе, может быть, столько, сколько о жизни. Поэтому здесь, ну, дан перевод еще в сноске жизни. Это очень правильно. Потому что в греческом языке это, ну, как синоним. Вот, в принципе, в данном контексте это больше указывает, если кто хочет спасти свою жизнь, то он ее потеряет. Если кто-то откажется от Христа, чтобы спасти свою жизнь, например, Стефан, мученик, да, он отверг себя и полностью он не сомневался ни в одном слове, которое он говорил, ни в одном деле, хотя это приводило его к смерти. И к смерти мучительной. Его забросали камнями. Но он не убоялся, не хотел спасти свою жизнь за счет исповедания Христова. Но ведь, ну что тебя дергает за язык? Ну вот видишь, ты уже стоишь перед судом. Ну веруй, ну ладно, промолчи. А его как будто кто-то за язык. Он говорит, я вижу Сына Человеческого, одесную всемогущество Божие. Ну видишь, ну молчи. Спасай жизнь свою. Нет. То, что видит, то, что знает, то говорит. И жизнь свою не спасает, а говорит то, что Божие. Разве может это мир понять? Разве может это плоть понять? Плоть не может. Но чадо Божие может. Потому что он уже не плоть. Он уже от Духа рожден. И не боится ни чуточки уже, когда в полной вере. Но ведь ни чуточки тот же самый Стефан уже не боялся убийц своих. А как о бедных, несчастных грешниках молился. Боже, прости их, ибо не ведают, что делают. Молился о них. Видите, как удивительно это последование за Христом. И действительно, и умом своим любой может понять. Какая польза, если даже ты приобретешь весь мир, но обретешь только вечную погибель. Ведь ты же не возьмешь с собой ничего. А как стараются люди, представьте, как фараоны египетские. Ну, у них там обеспечение, там в посмертии было. Но нехилое, там, скажем, тонны золота самые бедные брали с собой из них. Вот. Сколько зерна и сколько разного добра. Ну и что-то взяли. Ну, может быть, людям казалось, а кто знает, может быть, то, что там это было похоронено с ним, там будет у него. Ну, язычники так думают. Например, до сих пор еще язычники как думают, например, в Тайване и, ну, там в Индокитае кто-то умер из родных, но ему там нужно сделать денежный перевод туда. Ну как? Туда. Ну там, где он. Кто знает где? Или туда, или туда. Ну вот, да. Ну вот, и как они делают? Как они делают? То есть так как там все больше такое, ну там нематериальное там по смерти, то они идут в магазин и покупают, ну, доллары липовые. Фотокопии долларов. И у них на улицах, на всех углах есть такие жертвенники. Ну, как мусорники наши. Но это то не мусорники, а там всегда огонь горит. И они идут и бросают туда вот эти доллары липовые. Или там, например, купил какой-то новый, ну, фотообои, я бы сказал, так назвал, в естественную величину какого-то автомобиля, люкс. Он хочет отправить своему дяде или папе. Он купил, ну, там, ну, за небольшие, может быть, деньги, там, не знаю, за 20 долларов или за сколько там, купил вот этот автомобиль. И он тоже его туда сжег, и, значит, он туда уже вот отправился. И там он будет ездить уже на автомобиле и тратить доллары. И не будет знать никакой нужды. Ну, конечно, человек, когда он во власти сатаны, он во власти разных грез и заблуждений, конечно. Да? Но вот это старание, что-то, если ты обрел в этом мире, ну как-то взять это с собой. Ну ничего ты не можешь взять. Даже если это тебе положат в гроб.
Как его сказал, Наки, я пришел, Наки.
Да. И одетым я уйду. В гробе будет лежать одетым. Ну, я немножечко шучу, да. Вот. Но он понимает, что он ничего не возьмет с собой. Да. Ничего. Даже если он будет в гробу лежать одетым, он все равно нагий перед Богом. Совершенно ничего не возьмет. Даже плоть эту свою оставит здесь. Если родился еще с плотью пришел сюда, то уйдет туда только душа. Ничего не возьмет. И если но человек это понимает, и все-таки он не верует, потому что плоть противится духу, а дух противостоит плоти. Видите, опять же, это такой принцип, который везде мы видим в Евангелии. Да? И даже самое лучшее, что есть в человеке, называется плотью. Не просто какие-то плотские там, ну, желания, там, вожделения, грехи. Нет, самое все лучшее, что есть у плоти. Как то мудрость, власть, мирские богатства, все, что плоть может иметь в этом мире, ну, что только может пожелать. Да. Вот, поэтому апостол пишет, что плоть и кровь не могут обрести Царствие Божие. Но оно дается чадам Божьим по вере. И Господь всегда напоминает нам, ну вот подумай, какая польза человеку, если он приобретет и обретет весь мир, а душе своей повредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою. Ибо никакого другого выкупа, кроме крови Христовой, кроме его тела распятого, о котором он говорит, сие есть тело мое за вас ломимое. И кровь, излитая в оставление грехов. Никакого другого выкупа в этом мире за душу человека нет. Ибо вы не тленным золотом, серебром искуплены, говорит апостол Петр. А кровью Иисуса Христа, как непорочного Агнца Божия. Да. Мы и так искуплены, мы дорогою ценой куплены. А человек сам себя не может искупить. И это опять напоминание. Не может делами закона оправдаться никакая плоть. Опять Пелагий всплыл. Да, опять же он всплыл. То есть он постоянно мерещится. То есть никакого выкупа у самого человека за душу его нет. Никакие дела, никакая любовь или какие-то другие добродетели, которыми человек наделен, или которые он себе вразвил, ему нечем заплатить. Ни за себя, ни за другого. А только Христос, который призывает следовать за ним, наш Искупитель. Ну вот, здесь мы остановимся.